Вот так звук истории.
Добрый вечер всем. 7:07 уже 18 мая. Здесь у нас Василий Антипов, Сергей Бунтман, мы в прямом эфире. Но я бы хотел вернуться еще на 7 минут назад и вернуться в 17 мая, потому что это день рождения Галины Васильевны Старобойтовой. Сегодня ей бы исполнилось, то есть в воскресенье, 17 числа, ей бы исполнилось всего-навсего 69 лет. Галина Васильевна могла бы быть без каких бы то ни было усилий действующим политиком и действующим исследователем в наше время. И я думаю, сегодняшняя передача нам с вами, тем, кто немножечко забыл просто за ясным или за смутным образом Галины Васильевны, которая была убита, я вам напомню, 20 ноября 1998 года, которую успели забыть за вот этим обобщенным образом Галины Васильевны, конкретного политика, конкретного деятеля, конкретного депутата и конкретного исследователя. Мы сейчас находимся в том положении уже год, что, я думаю, роль Галины Васильевны, как политика, которого пытались спихнуть на обочину, но это было очень трудно, только смерть, наверное, окончательно смогла физически устранить из политической жизни Галину Васильевну Старовойтову. Мы сегодня услышим несколько фрагментов из передач, встреч Галины Васильевны. Буквально 3 фрагмента. У нас есть больше, но сегодня, я должен сказать так, нас немножко подвел наш архив, который сломался в какой-то момент, и база стала недоступна. Ну, да и бог с ней, потому что нам с вами предстоят еще, я надеюсь, долгие размышления и долгие повторные 3-й, 4-й, 5-й, 100-й раз знакомства с Галиной Васильевной Старовойтовой по материалам и нашей радиостанции тоже. Я сегодня вот действительно подхватил эти 3 фрагмента из разных источников. Плюс еще я очень бы хотел с вами поделиться последним чтением. Я освежил в памяти 2 документа. Один из них – это книга, которую написала Галина Васильевна Старовойтова для американской аудитории. Она была закончена и выпущена в Соединенных Штатах в 1997 году, за год до смерти. И это книга о самоопределении нации и о конкретных примерах. И вот та догадка, которая нас не оставляет, и тот аргумент, который мы выдвигаем очень часто, что нет похожих случаев, есть похожие процессы, есть закономерности, но нет 100% одинаковых случаев положения того или иного народа в рамках того или иного государства. И каждый случай надо разбирать отдельно. И вот эта точность и ясность, которая видна, я английский не читал, собственно, оригинал была написана она по-английски Галиной Васильевной, но перевод был сделан так, что слышна речь Галины Васильевны, это замечательный перевод, и уже после смерти она была переведена и стала доступной в России, доступна она и сейчас в ее электронном виде. И второй документ – это законопроект о люстрации, который впервые был выдвинут Галиной Васильевной Демократической России в 1992 году. Это было чрезвычайно актуально. Но прошло 5 лет, и опять же в том же 1997 году он стал еще более актуальным. Я думаю, что он не потерял актуальности даже и сейчас, когда уже, мне кажется, второе, а может быть и третье поколение тех, кто мог подвергнуться именно демократической люстрации, а я думаю, вы в этом убедитесь, что люстрация, предлагаемая Галиной Васильевной Старовойтовой и ее единомышленниками, носила именно демократический и демократическо-оборонительный характер от восстановления тоталитарного режима и возможности этим тоталитарным режимом не только любоваться, как было очень ясно замечено в середине 90-х годов Галиной Васильевной тогда, но и применять его на практике, как это можно наблюдать сейчас. Ну, все по порядку, конечно, актуально, да, Дмитрий, конечно, актуально. И мы сейчас с вами сможем в этом убедиться. Я бы хотел начать с фрагмента, с выступления Галины Васильевны Старовойтовой в октябре 1991 года, 2 октября, состоялась встреча с организованной журналом «Столица». И Галина Васильевна рассказывает о путче. Ну, вы знаете, мы с вами много говорим о путче, и к юбилеям, и к некруглым датам, и слушаем пленки периодически. Те, кто не застал в сознательном возрасте события 91-го года, ну, получают все менее и менее ясное о нем представление. Но вот такого лаконичного рассказа, хотя Галина Васильевна встретила эти события вне России, но такое ясное, такое точное, остроумное представление встречается очень редко. Давайте мы сейчас послушаем этот фрагмент, а потом с вами поговорим, почитаем документы и послушаем другие.
Я вообще являюсь членом редколлегии журнала «Столица», но немножко смущена этим обстоятельством, потому что я не так уж много сотрудничаю с этим журналом. Один раз я дала большое интервью и много раз обещала Андрею Мальгину дать аналитическую глубокую статью о проблемах и недостатках нынешней демократии. И я уже много раз ее начинала писать, но как только начинаю писать, обязательно что-нибудь случается, и статья мгновенно устаревает. Поэтому и сейчас вот я прошу прощения у Андрея, я как раз собралась написать во время последнего двухнедельного отпуска эту статью, собралась с мыслями, а тут произошел переворот. Я получила на эти две недели приглашение от одного британского издательства, прилетела в Лондон, взяла перо, бумагу, и вдруг слышу утром, включив, естественно, радио «Свободу», что у нас в стране произошел переворот. Это был, конечно, большой шок. Говорил в этот момент в 9 утра, говорил Анатолий Стрелиный. И он говорил так мрачно, что это примерно как в октябре 17 года, что это надолго. Свободовцы, наверное, помнят эту его речь. Я сразу же сказала всем окружающим, нет, это ненадолго, этого не может быть. Но была довольно большая неизвестность. В частности, мы не были там уверены, например, что жив Горбачев. В первые часы было неясно, что все в порядке с Ельциным и Назарбаевым. Информация пришла через несколько часов. В издательство, которое меня пригласило с утра, пришел факс от смелого человека, офицера КГБ, который хочет сотрудничать с нами. Таких много. Один из таких предупредил Ельцина за 20 минут на даче до того, как за ним пришли. Я получила факс о том, что мне следует задержаться, что произошел переворот. Судьба Ельцина и Назарбаева неизвестна, а я нахожусь в списке под номером 8, в списке тех, кто должен быть арестован в первую очередь. Ну, вообще, у нас не профессионалы какие-то, потому что когда это делали в Польше, то они сначала арестовали, а потом объявили переворот. А здесь все наоборот как-то. Видимо, такая эрозия власти, что они даже переворота уже толком сделать не могут. Я позвонила Буковскому. Он говорит, Галя, задержись немножко, подожди, тебя снимут с трапа самолета в Шереметьево, как только ты туда прибудешь. Такие случаи были. Я позвонила лорду Беттеллу в английский парламент, он говорит, у нас в Лондоне были случаи арестов и в посольствах. Пожалуйста, не появляйтесь в советском посольстве, Замятин принял сторону ГКЧПистов и всячески оправдывает их действия. Это территория СССР. Если вы появитесь, я не уверен, что вы оттуда выйдете, но мы будем следить, чтобы вас не перевезли оттуда в аэропорт в чемодане потом. Такие случаи, кстати, были много раз в Лондоне, не в советском посольстве. В китайском Сунь Яцена даже 100 лет назад так арестовали. Недавно одного дипломата из Зимбабве так пытались переправить, арестовав на месте. Англичане обычно этому противостоят. С другой стороны, если ты не являешься определенное число дней и не фиксируешься, то согласно законам нашим в консульском управлении тебя имеют право лишить гражданства, лишить возможности вернуться на родину. Я выбрала тогда третий вариант. Я позвонила в посольство помощнику Замятина и сказала, я здесь, зафиксируйте меня, пожалуйста, но я очень занята, у меня нет времени к вам прийти. Я действительно была очень занята. Конечно, мы давно примирялись к такой ситуации. Общее чувство неопределенности и тревоги уже около года нас преследовало. Кто читал мое интервью в независимой газете за 2 недели до путча, я прямо там довольно подробно предсказываю все эти события и возможности ареста, и говорю, что будет делать Крючков, и говорю, что Лукьянов будет стоять позади этого и так далее. Ребята еще говорили, ну что ты делаешь, что ты пишешь такие вещи. Ну вот оказалось, что сон был в руку. Но не думалось, что это произойдет сейчас, после выборов всенародных Ельцина, после того, как все-таки демократия как-то побеждает. Но, видимо, эти динозавры политические, они совсем не знают страны, в которой они живут. Они не представляли такой реакции. Конечно, мы где-то, вот Аркадий Мурашов выступал до меня, другие лидеры, мы всегда примеривались к такой возможности попасть в тюрьму. Это не было бы большой неожиданностью. Если говорить о Бутырской тюрьме, то у меня вообще там хорошее знакомство с администрацией. Я много раз там бывала и вытаскивала людей оттуда. И была уверена, что, ну, меня пристроят уж в какую-нибудь двухместную камеру. Может, не с убийцей, а с бизнесменшей какой-нибудь. В общем, какие-то более привилегированные условия создадут, наверное. Но все-таки хотелось остаться на свободе и быть полезной чем-то, а не просто сидеть в камере. И вот поэтому особенным ударом было известие о том, что перерезаны все независимые средства массовой информации. Что здесь, мы видели, там все время прямая трансляция телевидения. И меня пригласили сразу на британское телевидение. И там по 19 каналам я сразу видела с разных точек все. И слушала Максима Соколова, Мишу Соколова, блестящий репортаж Владимира Матусевича о цветах этого переворота, серый и красный. Спасибо Владимиру особое за этот репортаж. Серый и красный. Серый цвет той серости, которая сделала этот переворот, и красный цвет той крови, которая в итоге пролилась. Я вспомнила, как после литовского путча мы пошли сразу на эхо Москвы, на Никольскую, и созвали народ на митинг, на независимый, несанкционированный митинг, на Манежную, на Красную площадь, потому что у нас оставались каналы общения с нашими избирателями. А здесь мы слышим, все перерезано, и журнал «Столица», в частности, закрыт, стал жертвой этого. Но оставалась служба BBC, русская служба, оставалась «Свобода» и оставался «Голос Америки», через который мы сразу стали те 3 депутата и министр иностранных дел России, волею судеб, которые в этот момент оказались за границей, а еще это были Афанасьев в Мюнхене, Калугин где-то между, и я в Лондоне, мы стали вещать сразу. Мы, естественно, стали обращаться. Радио «Свобода» и BBC передавало указы Ельцина, и мы сейчас, я когда приехала, получаю массу свидетельств из провинции, из глубинки. Вы тут в Москве знали что-то, но что знал Красноярск или Иркутск или Челябинск и Свердловск? Они знали только то, что поступало по этим радиоканалам. Там не было листовок, не было другой информации. И действительно, ребята работали героически. Ну, мне пришлось пойти также общаться с политиками, тут же с госпожой Тачер, которая очень была обеспокоена, сразу же меня приняла и сказала, что же делать, кто же стоит позади этого. Я сказала, вот увидите, окажется, что стоит позади этого Лукьянов. Как, сказала госпожа Тачер, у меня же с ним был ланч недавно. Он приезжал вместе с Горбачевым. И на самом деле в форин-офисе реакция была не столь уж однозначной. И реакция Миттерана и Коли и всего Запада в первый день была очень выжидательной. И было мне сказано поначалу, но не госпожой Тачер, что мы должны подождать. Может быть, советский народ примет эту хунту. Мы же не можем вмешиваться во внутренние дела СССР. Тогда и нам придется с ними смириться. Я сказала, неужели вы смиритесь с этим? Разве стоит ли чего-нибудь тогда западные демократии, если вы сохраните все дипломатические отношения с этим монстром? Они говорят, ну мы же их сохранили с Китаем, и вот мейджор сейчас в Китае. Что же делать? Это внутреннее дело СССР. Что нам делать? Спрашивали сами политики. Я им ответила, если бы сейчас был жив мистер Уинстон Черчилль, он бы знал, что делать. Это их как-то задело за живое. И действительно мы стали обсуждать возможности, если не порвать отношения, то прикрыть двери посольства, организовать экономическую блокаду. А главное, я связала по телефону миссис Тачер с Борисом Николаевичем. Это было возможно, путчисты не особенно перерезали линии связи с Белым домом. Я каждый день выходила с ним потом на связь. И полчаса они говорили через перевод мой с Борисом Николаевичем. И он предложил ей возглавить и координировать работу по комиссии, международной комиссии по обследованию состояния здоровья Михаила Сергеевича. В качестве его личного друга, чтобы это не было политическим шагом Британии, которая еще определялась в своей позиции, но она друг Раисы Максимовны и Михаила Сергеевича. И как друг она хотела возглавить ВОЗовскую организацию, собрать несколько лауреатов Нобелевской премии мира, приехать в Крым с ними, и кто бы ей мог отказать. А я повторяю, на тот момент не было никакой уверенности, что он вообще жив. И я даже муссировала эту мысль упорно с экранов телевидения. Я дала около 40 интервью с 6 утра до часа ночи, начиная в прямом эфире на своем плохом английском по всем каналам. Я говорила, что, не дай бог, Горбачев и Ельцин могут разделить судьбу Сальвадора Альенде, и от вас, от Запада, сегодня многое зависит. Потом простые люди на улицах Лондона подходили ко мне, пожали руку и говорили: «Спасибо вам, русским, вы так мужественны, передайте привет вашему народу, передайте привет Ельцину, мы только теперь поняли, что такое Ельцин для демократии, раньше мы знали одного Горбачева». Таксисты простые лондонские подходили с этими словами, продавцы, клерки, кто угодно. Вот в этот день, в эти дни как-то весь мир, и Англия в частности, по-другому, другими глазами посмотрели на Россию. Ну, в итоге, слава богу, не пришлось обследовать состояние здоровья Михаила Сергеевича. Он поправился гораздо быстрее. И как раз в стенах Радио Свобода и русской службы BBC то, что здесь имело место, переворот, получил название «Недоворот». И дай бог, чтобы каждый переворот кончался и впредь так же. Хотя сегодня вот мы сидя, здесь есть депутаты, Генрих Игитян, я вижу, Аркадий Мурашов, сидя в Кремлевском дворце съездов, мы чувствуем вообще злобное дыхание в нашу спину тех, кто еще затаился и, конечно, готовится к новой попытке. Между прочим, многие хотят сегодня из волков перекраситься в овечек, из ястребов стать агнцами, стать голубями. Генерал Макашов, который призывал еще год назад в этом зале армию с оружием в руках защищать завоевание социализма, сегодня ходит в штатском. Так он всегда ходил в генеральском мундире с красными лампасами. Генерал Громов тоже ходит в штатском. Этот зал вдруг очень стал гораздо более штатским. Раньше мы видели там сплошных военных. Сейчас, если они и кучкуются, тусуются, то где-то там возле курилки потихонечку так от глаз подальше. И, в общем, мы не слышали резких выступлений в защиту путча пока на съезде, но мы знаем, что эти настроения есть. А один из депутатов группы «Союз» на вчерашнем фракционном обсуждении прямо мне сказал, что не арестовали в этот раз, погоди, арестуем в следующий раз. Вот в такой обстановке завтра будет проходить голосование за роспуск имперского центра. А нам надо получить 2/3 голосов, потому что это конституционное изменение. Тем не менее, мы, в общем, оптимисты. Я думаю, что большинство пунктов все-таки пройдет, потому что путчисты сегодня напуганы. Будем надеяться, что этот испуг продлится еще какое-то время. А напуганы они, в частности, и тем, что у нас есть независимая пресса, есть в какой-то мере у нас есть уже не просто гласность, а есть свобода слова, есть журнал «Столица». И спасибо всем, кто работает на этой ниве. Спасибо.
Галина Васильевна Старовойтова, это 2 октября 1991 года. Да, вчера день рождения Галины Васильевны Старовойтовой. Вчера день рождения Валерии Ильиничны Новодворской. Две такие разные сильные женщины, разные политики, но шедшие до конца в своем политическом деле. Разные судьбы абсолютно. Но вот две наши потери в разное время, но две очень горькие потери нашей политической, публицистической и научной жизни. Да, Галина Васильевна Старовойтова говорит в октябре 91 года о том, как ей смотрят в спину, как дышит спина. Нам всем дышит спину, всем дышали в спину. Я бы хотел представить вашему вниманию тот проект, который в следующем году представит Галина Васильевна Старовойтова. Это проект закона о люстрации. Закон о люстрации предусматривает запрет определенный на профессию, на, ну, не то что на профессию, а на занятие определенных должностей, занятие определенными политическими и государственными делами некоторых категорий граждан. Да, он рестриктивный был, да. Но посмотрите, как он формулируется. Это 92-й год, и дополнен он был и вновь представлен в 97-м, когда ситуация обострилась. Наверное, будь у нас, будь у нас сейчас политическая жизнь, и Дума даже в том виде, в котором она была 10 лет назад примерно, нет, не 10, конечно, 20 лет, мама родная, сколько уже прошло. 10 лет уже было иссушение Думы. 20 лет назад, когда еще действительно и пылали страсти, и была настоящая жизнь. Кстати, в следующем фрагменте, вот в следующей передаче, из которой фрагмент вы услышите, это программа «Акулы политпера» на ТВ-6 была такая передача. Молодые журналисты задавали вопросы известным политикам, известным деятелям, короткие вопросы, достаточно резкие, хотя сейчас они кажутся вполне наивными, но это были честные вопросы и честные ответы. Были у тех, кто умел честно отвечать тогда, и Галина Васильевна сказала, что именно бурная политическая жизнь в парламенте и в Думе – это признак как раз здоровья определенного, не полного, но здоровья. Вернемся к закону о люстрации. События последних лет, в преамбуле пишет Галина Васильевна и ее единомышленники, подтверждают обоснованность предложения движения «Демократическая Россия», это уже в 97-м году, о необходимости инициативной разработки проекта закона о люстрации, запрете на некоторые профессии для лиц, являвшихся активными проводниками политики тоталитарного режима. Вот формулировка. Дальше следует понятие иллюстрации от очищения. Дважды, напоминает Галина Васильевна, имело место это мероприятие в ходе денацификации Германии и чисто государственных органов стран, сотрудничавших с нацистами или их союзников Италии, Японии и других, и в ходе декоммунизации стран Восточной Европы. Причем критически относясь к восточноевропейскому, где с многими перегибами, но которые были преодолимы, как нам показывает история, было проведено в Восточной Европе. Вот здесь фундаментальные права человека нельзя нарушать. И ввиду несовершенства законодательств были определенные неуспехи Восточной Европы, а не из-за фундаментальных нарушений прав человека. Здесь еще очень важное. Вот смотрите, лицемерно защищаясь от несуществующей охоты на ведьм, некоторые монстры прежнего режима, это середина 90-х, причастные к его кровавым преступлениям и далекие от покаяния, готовы и сейчас по первому сигналу продолжить массовые репрессии, неотделимые от практики ленинизма и сталинизма. Наше общество, интеллигентно называя верных ленинцев и сталинцев инакомыслящей оппозицией, как будто бы больше озабочено их комфортом, чем душевным и материальным состоянием жертв ленинизма и сталинизма. Все это, несмотря на широковещательные декларации о возвращении к общечеловеческим ценностям. Неприменение люстрации в 91-м году после коммунистического путча, недоведение до конца суда над идеологией и практикой коммунистов сделали возможным возникновение крупной парламентской фракции в Государственной Думе России, состоящей из коммунистов, не отмежевавшихся от преступной своей партии и открыто пропагандирующих сталинизм. Ну, еще явление, которое тогда было в зародыше, которое сейчас, это еще сталинизм, помноженный на очень странно понятое христианство в его официально православном виде, которое сейчас есть и у товарища Зюганова, и у его соратников. Ну, и я думаю, что недалеко ушли и официальные органы от этого. Итак, отсутствие гарантий, что констатирует самое главное демократическая Россия Галина Васильевна Старовойтова. Отсутствие гарантий против возврата к тоталитаризму. Основным барьером на пути нового переворота, слушайте внимательно, ползучего или революционного, революционный не удался, ползучий вполне имел успех, является лишь воля прозревшей части населения, в меньшей степени политические институты и в еще меньшей правоохранительные органы, суды и прокуратура. Как прозрели, так и ослепли дальше. Учитывая сказанное, мы снова выступаем с инициативой разработки закона о люстрации, хотя и понимаем, что власти упустили время для его принятия. Итак, категории лиц. Смотрите, на срок от 5 до 10 лет должны подвергнуться люстрации. Все бывшие освобожденные секретари партийных, производственных и территориальных организаций КПСС. Бывшие первые, вторые и третьи секретари райкомов, горкомов, обкомов и крайкомов КПСС. Про Ельцина и других скажу обязательно. Здесь в примечании есть. Работники центральных республиканских и союзных комитетов коммунистических партий, действовавших до 6 ноября 1991 года, то есть времени первого указа президента России о запрете КПСС, включая секретарей соответствующих ЦК, но за исключением технического персонала. Перечисленные категории лиц подвергаются профессиональным ограничениям в следующих случаях. Вот теперь и слушайте. Если в общем стаже их трудовой деятельности нахождение на указанных должностях в сумме составляет 10 и более лет, и если на 21 августа 1991 года, день подавления коммуно-экстремистского путча, они занимали одну из указанных должностей и не заявили о выходе из КПСС добровольно. Ну, и тогда там органы НКВД, МГБ, КГБ тоже более 10 лет служившие там, тоже подвергаются люстрации. Вот такой законопроект. И даже он мягкий, потому что на 21 число, когда наиболее проницательные люди из тех, кто поддерживал ГКЧП, поняли, что 1-2 дня, и все, уже не отмажешься. И вот именно до 21 числа дается возможность. Не до конференции 88 года, не до 90-го, а до 21 августа 91 года. Мы сейчас прервемся, а потом продолжим.
Вот так. Звуки истории.
Эхо Москвы. Информация круглые сутки. Выпуски новостей как минимум каждый час, а по утрам вообще каждые 15 минут. И главное, очень большая программа «Эхо» по будням в 6 часов вечера.
Я Владимир Варфоломеев.
А я Александр Плющев.
И мы вновь работаем в утреннем развороте.
Но мы же не будем вести его вместе.
Давай, неделю ты, неделю я.
Или две через две.
С понедельника по четверг с 9 до 11.
А иногда и до 11:45.
Ну да, мы не одни. Мы с девчонками.
Я Владимир Варфоломеев.
А я Александр Плющев.
В этот понедельник после 14:30 в программе «Дневной разворот». Празднование Дня Победы в Риге. В нашей студии мэр Риги Нил Ушаков. Не пропустите «Дневной разворот» в понедельник после 14:30.
Вторник.
Вечер. Делать ничего не хочется.
Пренебречь. Вальсируем.
Я устал. Не хочу. Ты вальсируй, я посмотрю.
Нет уж, давай вставай. Надо вальсировать.
Ну, хорошо, хорошо. Но поведешь ты.
Ой, а может, все-таки ты?
Что происходит такое? Ведете оба. Марш работать. Шагом резво и синхронным.
25 лет. Россия и эхо Москвы. Шагаем вместе. Каждый год. С Анессой Землер и Алексеем Дурново. В программе «Синхронный шаг». По вторникам. После 22 часов.
В магазин?
В магазин.
Список пиши давай. Значит, хлеба купи.
Хлеба.
Колбаса. Бутылку одну обязательно. Ботвы килограмм. Орех.
А орехов сколько?
Один. Куда больше?
В ночь с пятницы на субботу. 3 часа. Один орех. Больше не надо.
И мясо купи.
Вот так звук истории.
Мы сегодня, через несколько минут после окончания дня рождения Галины Васильевны Старовойтовой, вспоминаем, причем вспоминаем конкретно, что она говорила, какой она была, и здесь для нас важно, какой был политик. Ну, таких теперь не делают. Но политики делаются сами. У нас такая политическая жизнь. И принимать ли ее за настоящую политическую жизнь? Или не принимать? Что бы сейчас делала Галина Васильевна? А я напомню, что она совершенно, я думаю, преспокойна в том отношении, что ей бы позволил возраст. Могла бы и сейчас, сколько лет назад ее убили, в 98-м году. Но по возрасту, вот не убей ее тогда, она бы могла, конечно, продолжить свою политическую жизнь. И мы бы получили очень серьезный анализ и нынешней ситуации, и тех причин, которые к этой ситуации привели. О причинах много было сказано. Причем нельзя... Вот именно то, что Галина Васильевна Старовойтова, она не была тетенькой-сталинисткой, ельцинисткой такой вот. Знаете, тетенькой-ельцинисткой, которой нам звонили по телефону, которые потом стали тетеньками-путинистками. Она не была, не искала для себя любой ценой выгоду. Ведь даже, может быть, когда мы говорим о гибели Маневича, например, в том же Петербурге, о чем взволнованно будет говорить и жестко будет говорить Галина Васильевна Старовойтова в той программе, фрагмент, с которой вы услышите, это программа, если я не ошибаюсь, первой половины 98-го года. Потому что уже здесь Галина Васильевна руководит Демократической Россией, а в конце 97-го, в 97-м убили Михаила Маневича. И вот «останься при Яковлеве», говорили Чубайс, писал об этом Путин. Потом Галина Васильевна за 5 лет до этих событий пережила и такой вот карьерный взлет и падение, как советник президента по сложнейшим вопросам. Кстати, не только по национальным вопросам, в которых она была чрезвычайно сильна, и темы в свое время прославилась, но и в вопросах кадровых очень во многих. И некоторые несведущие товарищи, дорогие мои, воспринимают сейчас как некий анекдот, что вот Галина Васильевна могла стать министром обороны. Она могла стать министром обороны. Повернись обстоятельства чуть-чуть по-другому, и тогда бы после этого повернулись по-другому. Слушал я ее программу сегодня. Мы будем слушать другой фрагмент. Слушал я ее бегло программу, когда она вспоминала о том, с чем бы она пришла в Министерство обороны. А вы знаете, что это, только не смейтесь, программа, похожая на Сердюковскую много-много лет спустя. Переворот пирамиды. Когда на вершине, вот в основании пирамиды, повернутая вверх, где, извините, и Сердюков, и тогда и начальник генерального штаба, тогда именно показывали вот такой треугольничек, сколько у нас генералов и сколько у нас полезного офицерского состава тогда было. О призывной армии говорилось. Говорилось о невероятном количестве военных училищ, которые дублировали друг друга. Это то, что попытался сделать Сердюков потом, когда было уже достаточно поздно. Это привело к другим результатам. Это имело другие последствия. Это имело другие обстоятельства. Но не писал бы, может быть, если бы Галина Васильевна стала министром обороны, не писал бы Саша Гольц книгу там «10 потерянных лет», «11 потерянных лет реформы армии». И не уверен я, что была бы именно такая вот Чечня. Послушайте Галину Васильевну Старовойтову как раз о причинах, там говорили о фантастических разных причинах, предположениях, почему ее уволили из советников Ельцина. Но вот что вкратце говорит Галина Васильевна, а потом обратите внимание об угрозах уже тогда.
Если говорить коротко, я выступала против Чеченской войны, была одним из тех людей, которые убедили президента вывести войска из Чечни, из Грозного в ноябре 91 года. Генералы мне этого не простили. Инициаторами ввода войск были Рудской, Шахра и многие другие военные, которые вообще привыкли махать кулаками и решать вопросы силой. Я знала, что силой ничего там решить будет нельзя. Это первое. Второе. Весной 92 года со мной велись переговоры лидерами движения «Военные за демократию» о возможном выдвижении моей кандидатуры на пост министра обороны. И ряд генералов, и сейчас высокопоставленных достаточно, приходили ко мне уже просить постов и будущих назначений. Военными атташе за границу и на другие теплые места, скажем так. Они приходили с букетами роз, и я никогда не ожидала, что наши генералы это вообще такие, знаете, не очень смелые люди, скажем так. Но, конечно, они мне этого не простили. Ну и, может быть, третий фактор. По своим источникам я узнала, что указ Ельцина о роспуске коммунистических ячеек в силовых структурах не соблюдался прежде всего на Лубянке, то есть в подвалах КГБ тогдашнего. И там продолжали собираться тайные партсобрания, на которых планировалось свержение вот этого оккупационного режима, как они его называли. И я вынуждена была сказать об этом Ельцину в присутствии нескольких генералов, в том числе генералов КГБ. Ельцин посуровил лицом и сказал: «Галина Васильевна, у нас сегодня нет этого вопроса в повестке дня». Я сказал: тем не менее, я считаю нужным его внести сегодня в повестку дня и доложить вам об этом. И вот этого мне не простили. Больше меня не приглашали на собрание в течение 3 месяцев. А потом был выпущен указ без всяких объяснений, без мотивировок, без каких бы то ни было претензий в мой адрес. Скажу вам сразу, что полгода я была после этого безработной, а отдел кадров администрации президента даже не выдавал мне трудовую книжку, потому что они не знали, какую статью КЗОТа поставить меня туда.
Галина Васильевна, как вы говорите, имея таких высоких врагов, многие из которых, я уверен, до сих пор находятся в кремлевских кабинетах и коридорах, не боитесь ли вы сегодня какого-то преследования, недоброжелателей, вообще не оказывается ли на вас какое-то давление? Ведь достаточно открыто сейчас нам об этом рассказываете.
Волков боятся в лес не ходить. Ну, бояться уже поздно. Бояться надо было, знаете, в 88-м году, в 68-м году, когда я девчонкой подписала письмо протеста против ввода войск в Чехословакию, и после этого была невыездной, вынуждена была перевестись на заочное отделение университета, и вызывалась в КГБ, и телефон мой прослушивался. Моего бывшего мужа, кстати, избили, моего сына пытались избить и угрожали ему много раз по телефону расправой, так что сейчас это уже мелочи.
Я спрашиваю по-другому, на вас сегодня оказывают какое-то давление?
Я регулярно получаю письма звонки угроз. Я к этому привыкла. Это уже 10 лет с тех пор, как я в политике. Оказывает, но я ему не поддаюсь.
Галина Васильевна Старовойтова. Через несколько месяцев она будет убита 20 ноября 1998 года. 16 ноября была передача здесь. Я ее помню, как сейчас. Пришла с внуком, тогда с Артемом они приходили. Передача-то была посвящена Артему. Это была программа педагогическая, которую вели Ксюша Ларина и Вадим Гранин. Но как ужасно звучит ее название теперь, если после той программы «Доживем до понедельника». Я бы хотел, чтобы мы с вами сейчас чуть-чуть заглянули в очень важный труд Галины Васильевны Старовойтовой о праве национального самоопределения в конкретных случаях. Я маленькие фрагменты. Вот найдите эту книжку в интернете. Это очень просто найти. Здесь есть отдельный случай Южной Осетии, отдельный случай Абхазии. Вот о Южной Осетии говорится потрясающая совершенно одна вещь. Смотрите, с тех пор, ну вот с 92 года, в Южной Осетии насильственные действия больше не возобновлялись, но поскольку долговременное политическое решение проблемы все еще не достигнуто, то возможен новый взрыв враждебности. К тому же грузинские беженцы до сих пор не могут возвратиться в Южную Осетию. И смотрите, выполнение этих требований, вот, то есть включение в Россию, например, тогда, чего хотела Южная Осетия, могло бы вызвать требования аналогичных аншлюсов от других меньшинств, от русских в Крыму или из северо-восточной части Эстонии, или от лезгин на Северном Кавказе, часть из которых живет в России, в Дагестане, а другая за Кавказским хребтом в Азербайджане. Галина Васильевна предусматривает цепные реакции везде. У нее очень точные, но вот темы, которые я знаю хорошо, это Нагорный Карабах, и который, где Галина Васильевна Старовойтова просто тот человек, который до сих пор считается одним из светлейших, яснейших умов вот в попытках урегулирования карабахского конфликта. Анализ ее жесток и чрезвычайно важен. И, наконец, Крым. О Крыме пишут очень много здесь. И о проблемах и крымско-татарского населения, и о проблемах русского населения в Крыму очень подробно пишет об этом и предлагает то, что могло бы быть и раньше, и при других событиях, могло бы быть особой территории, автономии Крым со всеми ему проблемами, подчеркивая, что в Крыму не осуществляется давление по национальному признаку именно на русское население. И что никогда снова нарушение суверенитета Украины не будет принято международным сообществом. Даже не надо было Черчилля, которому взывала в 91-м году и которым попрекала Маргарет Тэтчер, тогда Галина Васильевна. Я бы хотел, чтобы мы с вами в конце этой программы послушали вот что. Мы послушали нарезку, спасибо Грани.ру, нарезку реплик Галины Васильевны Старовойтовой в Думе. Просто оцените стиль.
Спасибо. Уважаемые коллеги, я вынуждена уже не в первый раз поднять все тот же вопрос, привлечь ваше внимание к тому, что ущемляются интересы независимых депутатов. Здесь звучали только что с трибуны весьма вольные трактования Священного Писания человеком, по-видимому, не очень компетентным в этой сфере. В частности, использовались табу из иудейской и исламской религии, а не из христианства.
Хорошо.
Я просила бы депутатов не забывать, что в зале присутствуют представители таких республик, как Бурятия, Татарстан, Башкортостан, Северный Кавказ, а Россия является светским государством. Несколько выступавших назвали Россию сегодня православным государством. Это грубая ошибка, которые допускать в стенах парламента непозволительно. Готовьтесь лучше к выступлениям. Спасибо.
Уважаемые
депутаты, никак не могу согласиться с тем, что здесь прозвучало, что законотворческий процесс начинается только после принятия закона в первом чтении. Это у неграмотных парламентариев так начинается. У грамотных процесс начинается значительно раньше. И концептуально, и по деталям предлагаемых статей. Я предлагаю отклонить закон в данной версии, поправки к закону, по нескольким причинам. Во-первых, здесь имеет место явная тенденция ограничения журналистов в освещении, в частности, деятельности органов государственной власти, и в особенности в освещении нашей с вами деятельности. Нам предлагается, по данной версии, освободить от ответственности редакции, главных редакторов и журналистов в тех случаях, если они воспроизводят цитаты из наших с вами высказываний. Здесь они названы фрагментами. Если они цитируют какие-то фрагменты, то они уже виноваты. А вот если они цитируют статью целиком, выступление целиком, тогда и не искажают ничего, тогда они не несут никакой ответственности. Статья 57. Ну, можете ли вы себе представить такое издание, телевидение, либо газету, которая воспроизводила бы все те, извините, бредни, которые порой мы здесь с вами несем в полном объеме? Я вам говорю, Виктор Ильич,
Владимир
московскую
Ильич.
И хельсинкскую...
Владимир Ильич.
Извините, ради бога, Владимир
Просто
Ильич.
Просто вы не очень любите это имя.
Вероятно, подсознание срабатывает. Владимир Ильич, пожалуйста, приходите на Большой Головин переулок, дом 22, в московскую хельсинкскую группу по правам человека. Вы получите полную консультацию по данному вопросу и не будете выносить вопрос столь неподготовленным, как он вынесен сегодня. Это упрек не вам, а тем, кто организовал сегодняшнее слушание. Спасибо. У нас включен в план законотворческой деятельности, включена ратификация рамочной конвенции по правам человека ОБСЕ.
Да, да?
Да, включена. Но у нас подготовлен ряд подзаконных актов, точнее говоря, ряд наших законов внутреннего действия, в частности, закон о защите прав национальных, лингвистических, религиозных меньшинств. В нашем комитете я вела этот закон, и он прошел все стадии слушаний, он был в регионах, парламентские слушания в комитетах. Хотелось бы его тоже включить, увидеть его в плане наших работ на весеннюю сессию. В отличие от генерала Макашова, я не вводила войска в Закавказье, не арестовывала лично президента Армении Тер Петросяна, депутатов армянского парламента, обладающих иммунитетом.
По существу просьба, Галина.
Владимир Васильевич.
Безерджана, Манучаряна и других, не заключала их в тюрьмы. По существу мне представляется, что эти два документа не могут быть равноправными и не могут быть идентичными, потому что мы должны исходить из национальных интересов России в этой части, в Закавказье, там, где присутствует очень агрессивный, активный член НАТО Турция. Азербайджан на сегодня, как только что, по сути дела, признал Борис Николаевич Пастухов, является в известной мере сателлитом Турции и строит именно с этой страной свою систему безопасности, систему разведки и совместную систему обороны. Азербайджан сегодня, к сожалению...
Вы выступаете или вопрос задаете?
Так же, как Макашов, задаю вопрос со вступлением. К сожалению, именно эта страна не позволяет нам совместную охрану...
Добавьте время, задайте вопрос ваш, пожалуйста.
В отличие от Армении и Грузии, христианских республик в этом регионе, не позволяется нам совместная охрана границы, размещение военных баз и так далее. Поэтому договоры не могут быть симметричными. России пора дифференцировать свою политику внутри Содружества независимых государств. Спасибо. Уважаемые коллеги, я вынуждена уже не в первый раз поднять все тот же вопрос, привлечь ваше внимание к тому, что ущемляются интересы независимых депутатов. Депутатов, не вошедших во фракции, депутатские группы. Нас несколько десятков человек, за нами стоят миллионы избирателей. Включите одного из наших представителей в эту комиссию.
Галина Васильевна, вы уточните, не несколько десятков, а, по-моему, в списке было 24.
Это
немало. 2,5 десятка, да?
Да, 2,5 десятка помножьте на 500 000, 12 миллионов избирателей.
Блеск. Галина Васильевна, с днем рождения прошедшим. Галина Васильевна, которой нет с нами с 98-го года физически, но мы ее можем читать, мы ее можем слушать, и можем стараться быть такими. Вот это еще очень важно. Спасибо, это была программа «Вот так». Кстати, должен вам сказать, что программа в самом конце мая, в начале июня выходит на свет Божий из ночного эфира и будет выходить по субботам в 16 часов. Не знаю, нравится вам это или нет, но мне кажется, нас с вами будет больше, да и голова у нас будет несколько яснее. Всего вам доброго, до свидания.
Программа «Вот так». Это звуки истории.